Садитесь, друзья. Ну, немножко познакомимся. Начнем с меня. Перед вами сын царя, который вокруг солнца облетел 71 раз, которого Господь призвал и усыновил в 1957 году, а в 1973 поручил великое дело служения с рукоположением. Живу в настоящее время в городе Невинномысске, совершаю служение в объединении нашем, имею семью, Бог дал нам 8 детей, 40 внуков пока что. Но это для начала, чтобы вы знали немножко обо мне. Фамилия моя Маркевич, зовут Анатолий Александрович. Мне поручено провести в течение недели уроки догматики. Что это такое? Догматика – это богословская наука. Догма – это учение. Если говорить конкретно, догматика занимается изучением фундаментальных истин Священного Писания. Вы можете так записывать мысли, которые необходимы вам. Итак, догматика – это изучение фундаментальных истин Священного Писания. Догматика делится на несколько разделов. Это учение о Боге Отце, учение о Боге Сыне, учение о Боге Духе Святом. Учение об ангелах, сюда включаются и сведения библейские о сатане. Учение о творении, о человеке, грехопадение. И следующая очень обширная тема, она называется искупление. Учение церкви. Учение о церкви поместной, ее устройство, ее служение, ее призвание, ее назначение и дисциплина в церкви. И заключительная часть догматики называется эсхатология. По-гречески эсхатос – это конец, в переводе на русский язык. Ну, а логия или логос – это слово. То есть учение о конце, библейское учение о последнем времени. Если бы мы учились с вами на библейских курсах на предмет догматики, необходимо потратить, ну, как вот у нас бывает, ну, 3 года. По 2 недели мы собираемся каждый год. Это 3 года уходит. Ввиду невозможности говорить на все эти темы здесь, мы будем говорить о последней части, заключительной части догматики, то есть эсхатология. Учение последнего времени. Но можете записывать. Так оно включает в себе такие темы. Библейское учение о пришествии Господа, взятии церкви. О великой скорби. Там небольшой отрывочек в конце. Малое время называется. Тысячелетнее царство. И вечность. При этом рассматривается, там есть тема такая, о судах. Суд над живыми народами. Суд перед великим белым престолом. И суд церкви, который происходит сейчас. Ну, вот такие темы. Если у вас будут в процессе изложения возникать вопросы, за неимением времени, вот так, вы вопрос и ответ, за неимением времени, просьба устно не задавать, но если возникают вопросы, задавайте письменно, подавайте записочки. Если я смогу ответить, я не на все вопросы могу отвечать. Ну, например, если вы зададите вопрос по Откровению 22 главе, дерево растущее вокруг реки, приносящее плод 12 раз в году, я вам не смогу ответить на этот вопрос. У меня самого там есть вопрос, но пока что никто не отвечает мне. Итак, наша тема сегодня – это второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Можно я кое-кого буду так спрашивать? Рассчитан на короткий ответ. Почему называется вторым, как вы, брат, думаете? Сестры, помогите ему. Как вы думаете, почему вторым называется? Ну, второе, значит, было первое. Первое когда было? Бог явился во плоти, пришел для спасения. Ну, ты же это знаешь, просто смутился от вопроса, а я понимаю. Ничего, не волнуйтесь, все будет хорошо. Со мной легко контактировать, не бойтесь. Друзья, когда речь идет о втором пришествии, первое пришествие, Христос пришел для спасения нас всех с вами, для искупления рода человеческого, и великое его предназначение, Христос сам сказал, я создам церковь мою. И он создал церковь свою, в которой есть тело его, полнота, наполняющая. Церковь – полнота Христова, без церкви у него нет полноты. Так написано в послании Ефесян, 1 глава, 23 стих, в которой есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. Он наполняет все во всем, а церковь его полнота. Но он ушел, он вознесся на небо. Он совершает служение во святилище Божьем, служение первосвященника, ходатая. И мы с вами спасены однажды жертвой его, кровью его, а мы-то очищены. Но чтобы завершилось наше спасение – нашим восшествием в небо, он совершает служение ходатая, и мы написано, спасемся жизнью его. Он воскрес, сидит одесную Бога, написано, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. Но в его плане есть прийти вновь, и это говорит, о чем мы говорим, второе пришествие, для того, чтобы взять вызванную из этого мира церковь или собрание клезия, вызванная из этого мира церковь, собрание народа Божьего, чтобы взять ее к себе на небо. Как написано посланием филиппийцам, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя нашего, Господа, который уничиженное тело наше преобразит так, что он будет сообразно славному телу его, силою, которой он действует и покоряет себе все. Это славная мечта, славная надежда, это утверждение библейское, утверждение Духа Святого, что он вновь придет и возьмет нас к себе. Поэтому в процессе вот нашей жизни на земле мы обретаем духовное формирование, готовимся, чтобы быть, как написано в послании к Коринфянам, 15-е, 1-е послание, каков небесный, то есть Господь, таковы и небесные, то есть мы по происхождению земные, стали духовно небесными. Если земными останемся мы, то на земле и закончится все наше. Но если мы небесные, то вечная жизнь на небе со Христом. Христос сказал Евангелие от Иоанна, 14 глава, 3 стих, «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я». Он сказал, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я. Это он сказал апостолам. А в 17 главе Евангелия от Иоанна в своей молитве Отцу Небесному он сказал так: «Хочу, чтобы где я, там и они были со мною». Думаю, что молитва Сына Божия Отцом Небесным услышана, и Он даст для нас великое благословение по молитве Господа нашего Иисуса Христа. В день, когда Христос вознесся, на 40-й день после Его воскресения, когда Он ушел, и ученики, их в то время было 11, 12 потом дополнили, Иуда отпал, ученики смотрят, как Христос возносился. Если бы мы были с вами, если бы было это происходило сегодня в нашем присутствии, мы бы тоже, наверное, так смотрели, вы смотрели до того момента, как написано, облако скрыло его из вида их, и мы бы, наверное, еще стояли и смотрели. Так вот, ангелы, явившиеся в то время апостолам, сказали такое. Деяния апостола, 1 глава, 11 стих. «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Это утверждение ангельское. То есть Христос сказал ангельское утверждение. И Филиппийцам 3 глава, это уже апостол Павел пишет, 20-21 стих, я уже говорил это место, что «наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Братья и сестры, вот мы все знаем, что ветхозаветние пророческие слова о первом пришествии, они исполнились поразительной точностью. Это рождение Его, место рождения Его, что Он будет преследуем, ну и так далее. Все вы эти места Писания знаете, что говорится, говорилось о первом пришествии. Все исполнилось. Подобно тому, как исполнилось все о первом пришествии, все предсказания, все пророческие слова, точно так же исполнятся все слова пророческие, все слова о Его втором пришествии. И написано так: «Вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать». Это апостол Павел в послании Фессалоникийцам, 5 глава, 4 стих. В послании к Евреям, 9 глава, 28 стих написано: «Христос во второй раз явится не для очищения, а для ожидающего его спасения». В Евангелии от Луки слова Иисуса Христа: «Будьте же вы готовы, в который час не думайте, придет Сын Человеческий». Будьте и вы готовы. Вот это самая важная тема для нас, чтобы быть готовым. Апостол Петр во втором своем послании, в третьей главе, пишет так: «Если же все это разрушится, то какими должно быть нам в святой жизни и благочестии, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия». Обязательно исполнятся пророческие слова о Его пришествии. Как хорошо, чтобы Его слова относительно нас исполнились, и мы были там на небесах вечно. Но это уже будет зависеть от того, насколько мы будем готовы, как мы будем бодрствовать, как мы будем трудиться, как мы будем очищаться и освящаться. Написано: «Старайтесь иметь мир со всеми». И что еще? Святость. Без которой, то есть без святости, без которой никто не увидит Господа. Поэтому мы можем знать богословие очень хорошо, и что Он придет отвечать без запинки на все эти темы, вопросы, но мы можем не быть там на наше жительство на небесах, и пусть исполнится это наше святое желание. Давайте сейчас познакомимся, что говорит Священное Писание о признаках Его пришествия. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 24 главу. Евангелие от Матфея, 24 глава. Я читаю. «Выйдя Иисус, шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, обратите внимание, три вопроса. Первый вопрос. Скажи нам, когда это будет? И это относится ко времени разрушения храма. И какой признак твоего пришествия? И третий вопрос. И кончины века. Признаки пришествия и признаки кончины века. Ответы в Библии на все эти вопросы есть. И Христос, поскольку это были Его ученики, это была Его церковь, это был фундамент, первые камни, Он отвечает на эти все три вопроса не в той последовательности, которая при моменте, когда они задали эти вопросы, а Он отвечает так, такой последовательности, что показывает, какая самая главная нужда, какой признак Его пришествия за Церковью. Стих 4 и 5. Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прелестил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, я Христос, и многих прелестят. Сегодня, вот наше время, наше бытие, наше служение, люди, с кем мы общаемся, встречаемся, и это время обольщение, прельщение церкви. Подобно тому, как сатана когда-то действовал в Эдемском саду, он не прекратил свое действие, хотя уже оно скоро и закончится, и это, но обольщает, прельщает всякое. И появляются люди, которые утверждают, и это было неоднократно уже, это «Я Христос», ну и так далее. Это вы можете даже слышать. Стих 6 говорит, «Также услышьте о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть». Но это еще не конец. Войны и военные слухи. Вот мы живем чуть подальше отсюда, Кавказ там. Мы живем Карача-Черкесия тут, потом идет Кабарда, Осетия, Дагестан, Чечня, Дагестан и так далее, до Каспия. И вы, наверное, слышите, что то там, то там. Некоторые задают на вопрос, как вы там живете? Да ничего, живем хорошо, слава Богу, нас Господь хранит. Но в ужас приходят люди, когда где-то кто-то кого-то расстреливает, убивает, там взрывает и прочее, прочее. Услышите о войнах, о военных слухах. Войны бывают гражданские, восстанет народ на народ. И царство на царство, Христос об этом говорил, когда такие международные столкновения, гражданские и межгосударственные конфликты, войны и так далее. Но здесь написано «услышите». Будут слухи всевозможные, то мы должны понимать, что это не только ведь здесь, вот в странах бывших, вот в старых Советского Союза, где мы жили, живем. Ну и то там в мире, то в Африке, то в Южной Америке, то еще где-то постоянно в Азии происходят конфликты. Услышите о войнах и военных слухах. Не ужасайтесь. Не ужасайтесь. Им надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Конец, ну, это, он обозначен в книге Откровения, в 6 главе, когда будут вот то, что произойдет, это немножко потом мы должны говорить, ну, скажу сейчас, если о войне, как о конце, военные слухи, то есть, когда будет уже все то, к чему готовится уже много десятилетий, и когда-то это все произойдет. Услышите о войнах и военных слухах. Стих 7 говорит: «Восстанет народ на народ, царство на царство, будут глады, то есть голод, моры, болезни, эпидемии, и землетрясения по местам». Землетрясения по местам, ну, то, что происходит, вот мы слышали недавно, Япония, цунами, там, несколько лет назад, вот в Тихоокеанском водном бассейне, ну и прибрежные полосы, посмотрите, землетрясения в Европе, землетрясения в Азии. И они очень такие, знаете, разрушительные, несущие много жертв, Иран, Турция, вот последних времен землетрясения, вот на Балканах, в других местах. Братья и сестры, это написано, что будет. И все же это начало болезней. Сегодня есть такие болезни, в которых еще это вирусы всякие, не нашли природы их и способы борьбы с ними. Вот все же это начало болезней. Это то, что касается таких признаков. В стихе 9 обозначено: «Тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Ну, вы, наверное, многие обратились к Господу, веровали вот во времена вот этой относительной свободы сегодня. По крайней мере, я могу сказать, что у порога наших домов, наших собраний, но мы не видим милицейской фуражки уже где-то более 20 лет. Никто нас не тревожит. Но вы можете знать из истории братства очень хорошо, вот из журналов, как это было в свое время. Ну, я один эпизод могу рассказать. Представьте себе, вот так вот собрались бы церковь, во всем своем составе, молодежь сидит, приходят трое высоких, крепкого телосложения, офицеров милиции, смотрят, что здесь происходит, и один из них говорит, я лично слышу, ух, сейчас бы сюда гранату, только не знаю, на нас бы кидал или себе под ноги, я он, правда, не сказал, но говорит, от бы сейчас сюда гранату. Вы представляете, какая ненависть? Какая ненависть! «И будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Ненависть со стороны людей. Стих 10 говорит: «И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга». Вы знаете, гонения на христиан, они порождают страх. Я скажу, что людей абсолютно бесстрашных нет. В 59-м году меня вызвали КГБ, самые их, где они находятся. Вы знаете, я бледнел и дрожал перед тем, как идти туда по повестке. И хотя церкви сказал, и церкви молились обо мне, вот, и руки потели, а я думаю, ну вот если они увидят меня, что вот я такой, вот дрожу перед ними, ну что ж они со мной тогда сделают? И вы знаете, я в молитве обратился к Господу: «Господи, ты вот избавь меня от этого, помоги». И я открыл место Священного Писания, как сегодня помню, притча Соломона, 16 глава, 1 стих, где написано: «Человеку принадлежит предположение сердца, Но от Господа ответ языка, и Бог меня успокоил этим текстом Священного Писания. И два с лишним часа они со мной возились, потом зашел начальник, самый главный, и говорит, ну как? Они говорят, пока ничего. Я так обрадовался, что они так сказали ему, ответили, пока ничего. Ну, слава Богу, с Божьей помощью мы преодолеваем все. Поэтому, если бывает страх у нас, вы знаете, написано, совершенно любовь изгоняет страх. Это я говорю наперед, потому что не исключено в нашей жизни, что гонения могут повторяться. Изменится одна статейка в законе, одна статейка. Вот о праве собраний без статуса, приобретения статуса юридического лица. Мы пока имеем это право. Вот если эту статейку одну там... то нас поставят вне закона, и будет все, что было раньше. Братья и сестры, нужно ко всему быть всегда готовыми. А что касается в личном плане, вот где вы находитесь, ну, там среди людей, это, вы знаете, не очень благоволят к нам, и по сей день, и будете ненавидимы всеми народами за имя мое. Это факт, и будут предавать, и убивать, и все, все, это все может быть. Стих 11 говорит о том, что появляются лжепророки, и многих прельстят. Вот на сегодняшний день бывают такие большие затруднения. Вот рассказывали мне, ну я тоже так это знаю, мы недалеко тут живем, допустим, в Ростовской церкви, по местной церкви здесь, ушли некоторые. А почему? Появился лжепророк. И вот этот кальвинизм развивающийся, его настолько убеждают некоторых вот эти лжепророки, лжепроповедники. Сколько на сегодняшний день, насколько раздроблено, даже баптистское братство, когда-то бывшее единым, ну, были два союза, потом объединились, но посмотрите, сколько сегодня ветвей христианства, всякие харизматические движения. Вот, и оно все выходцы отсюда. Многие же пророки восстанут и прельстят много. Повстречать с вами так называемые христиане веры Ивановской или пятидесятники, и будут вам говорить, что, знаете, все хорошо, вы наши двоюродные братья, мы очень любим вас, но вы знаете, у вас не хватает вторичного переживания. Вы должны быть крещены Духом Святым, а свидетельство этому должно быть, что вы должны говорить иными языками, начнут приводить примеры и так далее. Во всем этом нужно разбираться, беседовать с ними нужно тоже уметь и готовиться, но я просто как факт говорю, что сегодня происходит, что есть сегодня. Умножение беззакония. Вот 12 глава, 12 стих говорит, «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Ну, то, что умножается беззаконие вокруг нас, неудивительно. Мы тому все свидетели. Я вот вам скажу такую вещь. Ну, вот когда я был еще мальчиком, там, юношей потом, неоднократно можно было наблюдать на улице, вот когда идешь, такое явление, оно естественно. Вот идет женщина, и у ней ослаб чулок на ноге. И вот она посмотрит туда, посмотрит сюда, мужиков нет поблизости. И всего лишь, чтобы чуть, когда она будет поправлять чулок, чтобы у ней платье чуть-чуть выше колена будет. И это не верующие люди, они думают, что это христиане. Но люди так стеснялись, женщины, вот она туда посмотрит, сюда посмотрит, и потом поднимет, чулок поправит. Это было в 50-х годах. Прошло время. Сегодня все обнажено, все открыто, и так далее. Вот посмотрите, какая деградация. Вокруг умножается беззаконие. И вот это сатанинское действие, чтобы мужчины смотрели на обнаженную женскую плоть. И приходили... Вот в такое состояние. Вы знаете, что сатана придумывает? Вот Если бы кто-то прошел бы вообще без одежды, сказали, это из сумасшедшего дома, и пожалели бы его. Но когда частично в одежде, остальное все домысливают, вы знаете, это обольщение так действует, что человек вот теряет ум. Один брат мне говорил так, что мне делать? Так вот беседовали, он говорит, вот когда зима, я чувствую себя нормально, женщины одеты, весной, летом, я, говорит, очень подавлен, я очень смущен от того, что я вижу, я не хочу грешить, но мои глаза побуждают меня к тому, что вот теперь что мне делать, как мне быть. Ну, мы беседовали, говорили, как быть, то есть я хочу сказать, вот беззаконие вокруг нас. Но горе нам, друзья, если беззаконие проникает внутрь нас и среди нас. Если беззаконие вошло в меня, а я с вами, я принес это сюда. Есть у Марцинковского, я читал в одной статье, его когда выслали из России, он потом уже доживал. Он умер в Израиле, жил на горе Кармил. И вот он говорит свои впечатления. Он был на берегу Мертвого моря, туда впадает одна река, только река Иордан. И он увидел на берегу там мертвую рыбку, которая была пропитана солью. Почему она была пропитана солью? Потому что она была мертва. В самом соленом водоеме, если извлечь, поймать рыбу, она абсолютно пресная. Когда ее жарить, надо ее присаливать. Это все мы знаем. Почему так? Пока живая, окружающая среда, соль, не проникает. Как только умирает, все сразу, соль проникает внутрь. Братья и сестры, пока мы духовно живы, этот мир, это беззаконие не проникает внутри нас. Но когда мы духовно болеем, когда мы приближаемся, не дай Бог, конечно, к тому духовному омерщвлению, этот мир проникает внутри нас. Другой пример возьмем. Представьте себе судно, большое или малое. Плавает в огромном океане, допустим, Тихий океан, самый такой огромный вместе с Индийским. И вот там очень-очень много воды. Но это небольшое судно или большое, неважно, оно плывет. Но стоит образоваться маленькой там трещинке, пробоинке или еще что. И капля за каплей океан внутрь корабля проникает. И тогда горе плывущим на этой корабле. Они погибнут. Так вот, дорогие друзья, нам нужно быть очень внимательными. Мы можем знать признаки пришествия, и что написано, что по причине умножения во многих охладеет любовь, но горе нам, если у нас с вами охладеет любовь. Мы можем много знать. А Христос однажды сказал так, «Зачем вы и по самим себе не судите, чему быть должно?» То есть по самим себе можно тоже определять и рассуждать, какое наше духовное состояние? Ну, не в отдельности, может быть, а в общем, народ Божий, как он живет, мы сегодня видим, что не все христиане бодрствуют. И мы молимся о пробуждении там зарегистрированных церквах. Почему? Потому что мы видим, что угрожает смертельная опасность многим, поэтому нужно молиться. Написано в стихе 14 так. Да, но здесь в 13-м, вот, что претерпевший до конца спасется. Вот надо все это претерпеть до конца. И все, что будет вокруг нас происходить, в среде нас может происходить, вот, и охлаждение любви, так, все это нужно претерпеть до конца, и тогда написано спасется. 14 стих говорит, что проповедуем будет все Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетель всем народам. И тогда придет конец. Сегодня проповедуется. Вы знаете, что Слово Божие проповедуется до края земли. Вот, ну, так, если говорят конкретно, то север страны, где мы живем, там есть такой полуостров Ямал, он переводится на русский язык как «край земли». И там проповедуется. Северным народам проповедуется Слово Божие. А для того, чтобы проповедовать, необходимо, чтобы Слово, как книга, оно было. Вы себе не можете представить. Вот, ну вот представьте себе, у вас нет Евангелия, у вас нет Библии, у вас нет сборников песен, у вас нет ничего. Ну представьте себе такую жизнь. Что будет тогда? Вот в моей молодости, вы знаете как, вот у нас во Владикавказе мы жили, вот такой дом был большой, где-то до 500 членов было, так сидели, так, а посредине был проход. Ну, мы в основном молодежь. Так вот, кто-то впереди стоит, что-то держит, переписано от руки, вот так вот, такие желтые переплетенные странички, и оттуда вот все, кто вокруг, могут и читают вот так вот. Евангелие очень большая была редкость. А что? Переписывали от руки, имели. Были общие тетрадки, там 96 листов, вот переписывали, братья и сестры. Это был большой духовный голод. А почему? А потому, что в течение нескольких десятилетий все было запрещено, издания никаких обновлений не было. В 56-м году, помню, смотрю, после собрания братья что-то там собрались около кафедры и рассматривают. Ну, я человек любопытный, подошел посмотреть. Ну, это дальше, 16 лет было. Подошел посмотреть. Из Харбина, с Китая, то есть через Китай, с Америки, ну, с Китая, значит, присылали, некоторые получали Библию. Вот я увидел Библию, вы знаете, чистую, вот, белые страницы, вот, ну, новенькая. Так это дай подержать, дай посмотреть. Вот подходили братья, дай посмотреть. Посмотреть новую Библию. Это вообще было такое удивление. Друзья, для того, чтобы каялись народы, или получались свидетельства, проповедь во свидетельство всем народам, необходимо, чтобы были книги, была благая весть, изложенная на страницах. Вера ведь, она от слышания, а слышание от Слова Божия. И нужно, чтобы кто-то проповедовал слушающим. И Бог к последнему времени, вот к нашему, как признак последнего времени, Он проявил такую заботу, чтобы было издательство в братстве нашем, чтобы обеспечить все народы, и южные, и северные, обеспечить книгами Священного Писания. И не только Библию и Евангелие, но и много другой полезной, нужной христианской литературы. Мне приходилось когда-то, ну, исполнять поручения братские. Ну, вот придут несколько Евангелий там на наше объединение, там, ну, сколько, половина хозяйственной сумки, примерно так. И вот или я везу в Баку, или я везу в Тбилиси. Вот. Ну, что это такое? Совсем мало. А вот на сегодняшний день, не так давно, мы получили вот на объединение, ну, на Кавказ, на весь там, литературу. И я звоню братьям, знаю, что у них есть микроавтобус большой грузовой, я говорю, нужно, ну, по телефону-то они все равно, мы многое не говорим, нужно. Сколько там? Я говорю, так, кубометра два, говорю. Кубометр литературы? Вот если сложить, весит 800 килограмм, братья, кто переводит, чтобы знали. Мы не штучками считаем, не пачками, мы считаем, вот если объемно, я говорю, вот там 2 кубометра, нужен вот такой транспорт. Вы представляете, какие чудеса происходят в народе Божьем? Противоположно этому скажу, это я слышал от Михаила Ивановича Хорева, может быть, и вы это слышали, потому что сейчас и в кассетах этот пример есть, в дисках, но я слышал лично. Вот он в то время жил в Ленинграде, он это хорошо знает. Для жителей Финляндии в те времена был разрешен въезд на территорию Ленинграда. И использовали эту возможность. Ну, были уже, когда вот братство наше было, там была семья Маховицких. И вот одна сестра из Финляндии, она что сделала? Ну, в сумке-то проверяют, все равно на границе. Она сшила себе на тело такой корсет. И вот обложится Евангелием. Вот знаете, есть маленькая такая, Гедеоновые братья, знаете, маленькая, Новый Завет. Такой примерно 7 на 10 вот размером. Вот она обложится вот так вся, корсетом затянется и идет через границу. И много-много она провезла. Вот так. Мы получали потом. А потом Михаил Иванович однажды рассказал такую историю. Однажды она пришла в этот дом к Маховицким. Ну, там сестра помогает, зайдет, значит, все это себя снимет, вытащит. Но она решила взять на этот раз побольше. Но взяла побольше и при этом затянулась потуже. В два ряда, то по одному, то в два ряда. Но затянулось так. Так вот, когда все себя это Евангелие убрал, то все эти Евангелия, вот, у ней спина и вот места эти, где она это все было, оно было черное, кожа. Так затянуло, что вот подкожный капилляр, ну, вы знаете, как бывает, когда кровоизлияние подкожное. И вот, ну, если кто знает, вот банки, когда ставят лечебные, то черные пятна такие бывают. Так вот, все тело, вся грудь была и спина, все было вот черное такое. Вот так доставалось, друзья. Да я говорю, чтобы доставалось, как нам это все. А сегодня, слава Богу. И для чего это все? Для чего это все рассказываю? Это признак, что скоро Господь наш придет и будет проповедовать Евангелие Царствия во свидетельство. Мы-то имеем цель проповеди во спасение. Но не принимающие во спасение, они принимают во свидетельство. Чтобы не получилось так, что когда будет Божий суд и будет приговор не принявшим истину для своего спасения, чтобы никто не сказал... А почему мне не было сказано? Вот если бы мне сказал кто-нибудь, я бы покаялся. Вот Бог делает так в последнее время, чтобы таковых абсолютно не было. Не хочешь во спасение, но это благая весть для этого, но будешь слушать во свидетельство. Так и написано. Во свидетельство будет проповедано всем народам, и тогда придет конец. Есть еще... такой признак, это сравнение, то есть Израиль, он сравнится со смоковницей. Христос говорит, что посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда ветви становятся мягкие уже у них, то знаете, что то там приближает близко лето. Когда смоковница Израиль начнет расцветать, и все деревья вокруг там тоже, в каком будет состоянии, знайте, что скоро приближается пришествие Господа Иисуса Христа. Ну, для того, чтобы об этом говорить, нужно, конечно, немножко больше времени. Но хочу сказать, в 48-м году, начиная с 70-го года, первого века новой эры, и в 1948 году, государство Израиль не существовало. Но потом исполнилось пророчество. Рождалась ли страна в один день? И пророк Осии говорит, что долгое время Израиль будет без священника, без царя, без Терафима. Ничего не будет. А в 6 главе написано, оживит нас через 2 дня, и в 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицом его. Это пророческие слова. 3 глава книги Осии и 6 глава книги пророка Осии. А 37 глава книги пророка Иезекииля говорит о том, что он видит поле усеяно мертвыми костями, и вопрос, а живут ли, ты знаешь. И вот сделалось движение, Иезекииль видит, стали собираться кость с костью, обрастают плотью, жилами покрываются, но духа еще нет. А потом вошел дух, и ожил, и стало большое полчище. Братья и сестры, на сегодняшний день это сближение костей, это обрастание жилами, это все. Но духа еще нет у них. Они говорят о своей истории, иногда так вот по радио что-то говорят. Говорят, это вот библейская легенда такая, вот библейская легенда. Нету там духа еще настоящего. Но придет время, они обратятся к Господу. И так апостол Павел говорит в послании к Римлянам, что спасется остаток. Значит, как было в дни Ноя, тоже признак такой. Ели, пили, женились, выходили замуж и не думали, пока пришел потоп и истребил всех. Как было в дни Лота, точно так же ели, пили, женились, выходили замуж, но там написано, садили, покупали, продавали, садили, строили. Покупают, продают, купи-продай, богатеют. Потом насаждают и строят. Вот то, что мы видим сегодня, вот эти огромные офисы, дома, вот это все, что мы видим, это признак того же, как было в дни Лота. Это мы видим сегодня. Все осуществляется. Важно вот что, братья и сестры, чтобы вот когда мы это все знаем, не знаю, вы там записали, может, пометили, вот так вот, когда вы читаете Священное Писание, пожалуйста, изучайте этот вопрос, чтобы, зная это все, день тот не застиг внезапно. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Бог предупреждает свой народ, Бог предупреждает сегодня нас с вами о том, что Он скоро придет. И вот признаки, не знаете дня и часа, в который придет. Но вот признаки, и мы можем смотреть вокруг, мы можем смотреть на самих себя, мы можем смотреть на духовное состояние той среды, где мы совершаем служение в поместных церквах, и все должно быть наше внимание к тому, чтобы определять, что Христос придет скоро, и какими должно нам быть при этом святой жизни и благочестии, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия. Вот о чем мы сегодня с вами порассуждали, о пришествии втором Господа и о признаках Его пришествия. Но самое главное – это какими мы должны быть. У меня есть 2-3 минуты на вопросы. Если есть вопросы, пожалуйста, задайте. А потом будем молиться, заканчивать урок. Я удивляюсь, что вопросов нет. Вопроса не бывает в двух случаях. Или все понятно, или ничего не понятно. Тогда вопросов не бывает. Но я сказал, что если у вас будут вопросы, вы в письменной форме подайте, потом мы будем отвечать. Вот один вопросик готов. Что-то у вас дефицит бумаги, что ли? Так это вопрос не по теме. Ну ладно, я отвечу. Вопрос-то не по теме. Ну, можете задавать всякие вопросы. Как понимать Марка 13 глава, 29-30. Марка 13 глава. 13 глава. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Ну да, смоковница возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие, пускают листья, то значит, что близко лето. Так, когда вы увидите то сбывающимся, значит, что близко при дверях, истинно говоря, что не придет род сей, как все это будет. Род – это сколько лет? А? Если вы хотите подсчитать продолжение рода, откройте Евангелие от Матфея когда-нибудь. Вот в Библии Гетце там есть даты, когда написано, когда годы, в которые описаны события. Авраам, 2140 год. 42 рода от Авраама до Христа. Это в первой главе написано. 42 рода. Теперь возьмите от 2140 год до даты Рождества Христова, высчитайте количество лет и разделите на 42. Получается где-то один род около 50 лет. Продолжение. Ну, так можно точно почитать. Один род примерно столько лет. Ну, а теперь от времени становления Израиля, когда он уже будет, не придет, и в это, не придет этот род, как все это произойдет. Вот и считайте, в какое время мы живем. Помолимся, закончим наш урок. Господь милосердный, блаженны мы, что слышим Слово Божие. Блаженны, когда исполним все хотения Твои. Благодарим Тебе, Господь, за милость, которую оказал нам. Мы изучали Слово Твое, и Ты благословил всех нас слушающих, и меня благослови, я радуюсь и благодарю Тебя, Господь, и благослови продолжение этого дня, еще и еще благослови другую молодежь, чтобы учились прославлять Тебя, служить Тебе и проповедовать. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.